Ты или я. Глава 1. Королевский приказ. Ветер с севера пах пеплом и гнилым деревом. Он пробирался сквозь узкие бойницы замка, заставляя пламя факелов метаться в железных кольцах, отбрасывая на каменные стены длинные, дрожащие тени. Королевство Эльдар умирало медленно, и каждый его житель чувствовал это кожей, костями, самой глубиной души. Война с северными кланами, длившаяся уже 7-й год, высосала из земель все соки. Поля лежали невозделанными, деревни стояли пустыми, а дороги, некогда оживленные торговыми путями, теперь принадлежали лишь воронью да ветру. Даже камень, из которого были сложены стены древней столицы, казалось, начал крошиться быстрее, словно сама земля отказывалась держать на себе творение человеческих рук. С каждым месяцем все меньше телег въезжало в городские ворота, все реже звонили колокола на рыночной площади, и все тише становились голоса людей, привыкших говорить шепотом, будто громкий звук мог окончательно разрушить то хрупкое равновесие, на котором еще держалось их существование. В тронном зале было холодно, несмотря на жарко пылающий камин. Огонь пожирал целые поленья, но тепло, казалось, уходило куда-то вверх, в темные своды, терялось среди каменных арок и не достигало пола, где стояли двое. Король Август III сидел на высоком резном троне из почерневшего дуба, и его фигура, закутанная в тяжелый бархатный плащ, подбитый горностаем, казалась лишь еще одним изваянием среди множества каменных статуй, застывших вдоль стен. Его лицо, некогда красивое и волевое, теперь осунулось, щеки впали, а под глазами залегли глубокие тени, следы бессонных ночей, проведенных над картами и донесениями с фронта. На пальце правой руки тускло поблескивал тяжелый перстень с королевской печатью, символ власти, которая с каждым днем становилась все более призрачной. Он сидел неподвижно, лишь изредка переводя взгляд с одного посетителя на другого, и в этом взгляде читалась не королевская надменность, а глубокая, въевшаяся в кости усталость человека, несущего на плечах груз, оказавшийся непосильным. Перед троном, на холодных каменных плитах, стояли двое. Они не смотрели друг на друга. Даже воздух между ними, казалось, звенел от напряжения, от той глухой, устоявшейся ненависти, что зародилась много лет назад и с тех пор лишь набирала силу, подобно яду, медленно пропитывающему дерево. Пространство, разделявшее их, едва ли 3 шага, ощущалось как пропасть, через которую не было и не могло быть моста. Они стояли так, словно каждый был окружен невидимой стеной, и даже их тени на каменных плитах не соприкасались, будто сам свет избегал соединять то, что должно было оставаться разделенным. Кайл стоял слева. Его длинные черные волосы, небрежно стянутые в хвост кожаным шнурком, падали на плечи, а темные глаза смотрели на короля с ленивым, почти оскорбительным спокойствием. На нем был простой дорожный плащ темно-серого сукна, под которым угадывалась кольчуга, но даже в этом скромном одеянии он умудрялся выглядеть так, будто весь мир принадлежал ему по праву рождения. Его осанка была расслабленной, почти небрежной. Так стоят люди, которым нечего терять и которым все равно, что о них подумают. Репутация у Кайла была сомнительной, маг с выдающимися способностями, но с еще более выдающимся пренебрежением к правилам. Его осудили за запретные эксперименты, за попытки проникнуть в те области магии, которые церковь и корона объявили ересью. Многие шептались, что он продал душу темным, другие, что он просто безумец, одержимый жаждой знаний. Истина, как всегда, была где-то посередине. Но то, что Кайл опасен, не сомневался никто. Даже сейчас, стоя перед королем, он выглядел так, будто держал при себе какую-то неведомую силу, готовую сорваться в любой момент, как сжатая пружина, спрятанная под маской безразличия. Лиана стояла справа. Капитан королевской стражи, она вытянулась по стойке смирно, и ее спина была прямой, как клинок, который висел у нее на поясе. Светлые волосы, заплетенные в тугую косу, открывали высокий лоб и резкие, волевые черты лица. В ее серых глазах не было и тени подобострастия, лишь холодная, оточенная годами службы готовность и что-то еще глубоко запрятанное, что заставляло ее сжимать челюсти до боли в скулах. Она была дочерью генерала, который когда-то считался опорой трона, а теперь влачил существование опального изгнанника. и хотя король, казалось, простил ей происхождение, доверив командование стражей, тень отцовского позора все еще висела над ней, как дамоклов меч. Каждый ее шаг, каждое решение, каждое слово все рассматривалось сквозь призму прошлого, и она давно научилась жить с этим, как живут со старым ранением, которое никогда не заживает до конца.